Вас что-то беспокоит? Плохо себя чувствуешь? Не знаешь, в чем проблема?
Полный чекап с Мариной Туровец и лучшими врачами Гомеля.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. На часах 11 часов 31 минута. С вами ведущая Марина Туровец. И мы продолжаем нашу программу «Полный чекап», в которой разбираем самые важные вопросы здоровья вместе с лучшими врачами нашей области. И сегодня у нас в гостях врач-реабилитолог, заведующий отделением ранней медицинской реабилитации постинсультных больных Виталий Федоров. Виталий занимается восстановлением пациентов после инсульта, помогая им вернуться к полноценной жизни. И в рамках нашей программы «Полный чекап» мы поговорим о том, как проходит реабилитация, с какими трудностями сталкиваются пациенты и их близкие, и что нового появляется в этой сфере медицины. Виталий, здравствуйте!
Здравствуйте, Марина, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
В первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике, чтобы приехать к нам в студию и, вот как я говорила, ответить на эти все важные вопросы, как вообще происходит ваша работа, и показать, точнее, рассказать о закулисье вашей работы. Поэтому давайте, как говорится, начнем с основы, что вообще в себя включает ранняя медицинская реабилитация после инсульта, и почему ее важно начинать как можно скорее?
Давайте ответим на вопрос, почему же так важна ранняя реабилитация? Ранняя реабилитация очень важна по двум причинам. Во-первых, она позволяет раньше справляться с теми проявлениями, которые вызвал непосредственно сам инсульт. Это чаще всего парезы, параличи, речевые нарушения. А во-вторых, позволяет предупредить целый ряд осложнений, которые возникают у пациентов в связи с нарушением мозгового кровообращения. В нашей профессиональной деятельности есть понятие такое иммобилизационный синдром. Это состояние поражения многих органов и систем пациента, который находится длительное время в положении двигательного, когнитивного, коммуникативного бездействия. Угу. Частота развития этих осложнений у пациента, который находится более 48 часов в лежачем положении, от 80 до 90%. Но прежде всего, какие это осложнения? Длительное нахождение в постели приводит к компрессии мягких тканей, ухудшается кровоснабжение, их, развиваются пролежни. Пролежни чаще всего возникают в области крестца, пяток, лопаток, области затылка. Помимо того, затрудняется венозный отток наших нижних конечностей. Это грозит тому, что образуются тромбы. Если тромб попадает в систему легочной артерии, то это вызывает такое жизненно угрожающее состояние, как тромбоз легочной артерии. Требуется неотложная помощь человеку. В результате вынужденного положения у нас нарушается экскурсия диафрагмы, ухудшается кровообращение в легких. Это может вызвать застойную пневмонию, что тоже
сколько
чревато.
Может быть последствия, ужас.
Кроме того, отсутствие движений в суставах постепенно может спровоцировать развитие мышечных контрактур, что тоже потом препятствует успешной реабилитации пациента. И ранняя реабилитация у нас начинается уже с отделения реанимации, блоков интенсивной терапии. В чем она заключается? Прежде всего, происходит уход за пациентом, это обработка кожных покровов, смена положения каждые 2 часа, положение тела пациента, позиционирование конечностей, правильное позиционирование конечностей, чтобы предупредить вот развитие этих контрактур. В реанимационных отделениях есть график, когда каждые 2 часа медицинский персонал проводит смену позиции человека.
Это мы с вами, знаете, сейчас заодно ответили, и с какими проблемами, в принципе, сталкивается пациент после инсульта, да, и вот мы немножечко даже перешли в ту тему, как вообще строится индивидуальный план реабилитации. Я понимаю, что не только реабилитолог, да, участвует, что еще и другие какие-то врачи, получается.
Безусловно.
Чтобы такой спектр вопросов закрыть.
Медицинская реабилитация проводится у нас по типу работы мультидисциплинарной бригады. Кондуктором или проводником этой работы является врач-реабилитолог, но В работе этой бригады участвуют такие специалисты, как врач-психотерапевт, как врач лечебной физкультуры, инструктор-методист лечебной физкультуры. По необходимости может привлекаться любой специалист любого профиля, эндокринолог, кардиолог, уролог, для решения тех проблем, которые остаются у человека. В нашей стране сейчас создана этапная система медицинской реабилитации. Первый этап лечебно-реабилитационный, мы с вами обсудили, он начинается уже с реанимации. Дальше идет стационарный ранний этап медицинской реабилитации. Это специализированное стационарное отделение. Дальше идет амбулаторный этап, там, где пациент закрепляет свои достигнутые результаты и развивает их дальше. Обязательно домашний этап, те рекомендации, которые даются пациенту, пациент продолжает выполнять уже на домашнем этапе реабилитации. Дальше четвертый этап, это этап повторный этап медицинской реабилитации в условиях стационара.
То есть это уже завершает этот цикл, получается, да? А сколько времени отводится на каждый этап, или это здесь тоже уже индивидуально?
Здесь тоже все достаточно индивидуально. Ну, в среднем у нас реабилитация пациентов в стационарном этапе проходит где-то от 3 до 4 недель. Вот. Если есть дальнейшее восстановление, есть дальнейшие успехи пациента, то он может поступить повторно на стационарный этап. Но обязательным условием, конечно, работа пациента самостоятельно. Это и на дому, и в условиях поликлиники, если есть такая возможность.
Да, понятно, что не все в руках только врачей, потому что здесь большая еще работа самого пациента. А смотрите, вообще, какова роль именно родственников в реабилитации пациента? Надо ли их чему-то обучить, чтобы помочь своему близкому дома?
Безусловно, роль родственников имеет первостепенное значение, поскольку реабилитация – это порой долгий путь восстановления. И очень важно, когда есть поддержка, есть мотивирующее влияние семьи, родственников на преодоление тех дефектов, которые есть у человека. И, безусловно, мы работаем и с пациентом самим, и с его родственником. Кстати, они тоже включаются вот в эту мультидисциплинарную бригаду, обязательное условие. И здесь важно обучить пациентов с самых первых шагов, как правильно лежать, как правильно кормить пациента. Ни в коем случае нельзя кормить пациента в положении лежа, только сидя, но если нет такой возможности, то полусидя, скажем так. Обязательно обучить родственников моментам ухода, как правильно повернуть пациента, как правильно поменять постель, одежду и так далее.
То есть это получается, этот родственник, да, приходит условно к вам, вы это все объясняете, да?
Безусловно.
Да, а смотрите, а есть ли что-то вообще принципиально новое в реабилитации за последние годы?
Безусловно, мы живем в век информационных технологий, очень много новшеств и в сфере медицины, в сфере реабилитации. Сейчас мы используем методы восстановления, основанные на применении виртуальной реальности. Кафедра неврологии, которая у нас на базе нашей клиники располагается, очень здорово нам помогает в реабилитации пациентов с координаторными нарушениями. То есть человек, одев виртуальные очки, погружается в такое пространство, где он там ассоциируется в игровой форме, допустим, с каким-то пингвиненком, который должен стоять на льдине, при этом удерживать баланс, не упасть. И таким образом от простых упражнений пациент переходит к более сложным. Это на самом деле очень мотивирует процесс восстановления. У нас широко применяется сейчас современный метод транскраниальной магнитной стимуляции. Это метод совсем недавно внедрен в нашу практику. Воздействие на головной мозг высокоинтенсивным, более 4 тесла, магнитным полем. Это тоже способствует восстановлению как двигательных нарушений, так и психологического состояния пациента, тревоги, депрессии. Широко применяем методы, основанные на использовании биологической обратной связи. Это тоже, когда у пациента есть зрительный контакт, он видит на мониторе какой-то, может быть, соревновательный момент, если это велотренажер. Uh-huh. Он видит, как он управляет своими мышцами. Наши современные тренажеры позволяют ограничить пациента от чрезмерных перегрузок. Если развивается спастичность парализованной конечности, то идет сигнал об остановке данного вида.
Это очень восхищает, как много разных методов, и как даже вот через игровое, да, вот, например, у меня виртуальная реальность, это чисто такое развлечение, а здесь, оказывается, через развлечение идет восстановление.
Есть данные о том, что болевой синдром снижается у пациентов, которые используют виртуальную реальность, поэтому все, что сейчас активно внедряется, оно приходит и к нам.
Знаете, я еще про что подумала. Говорят, живите свою жизнь играючи, да? Мне кажется, здесь вот яркий пример того, что вот играючи можно действительно делать себе лучше и легче. Поэтому иногда стоит даже, вот, как говорится, легче относиться к каким-то вещам и больше вот этого вот игрового, игривого привносить в свою жизнь. Можно сделать такой вывод?
Безусловно, если у человека есть цель, то монотонное упражнение не кажется такими монотонными.
Да, это точно. Спасибо большое, что раскрыли специфику своей работы. Напоминаю, что у нас еще идет трансляция. Видеотрансляция в группе ВКонтакте «Правда Радио». Подключайтесь, в комментариях под видео можете оставлять свои вопросы, если вдруг у вас возникает. А мы ненадолго прерываемся на музыкальную паузу. Не переключайтесь.
Soul, I gotta know, best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast, come take the wheel and drive.
Полный чекап. Доктор, а это серьезно?
11:45. Напоминаю, что у нас в эфире программа «Полный чекап», в которой мы разбираем вопросы, касающиеся здоровья. И у нас в гостях врач-реабилитолог, заведующий отделением ранней медицинской реабилитации постинсультных больных Виталий Федоров. Виталий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сейчас с вами переходим к нашей подрубрике «Консультация». Вот, Виталий, к вам обращаются самые разные пациенты, да? И давайте разберем ситуации, с которыми люди чаще всего приходят на консультацию. Вот, например, да, представим ситуацию, что вот после инсульта плохо двигается рука, да, то вот какие упражнения надо делать дома, чтобы улучшить подвижность?
Безусловно, пациенты обращаются за медицинской помощью, мы стараемся им подсказать, как вести себя в дальнейшем. Поражение верхней конечности достаточно частое при инсультах, и восстановление функции руки обычно происходит медленно, если мы говорим о нижней конечности, на несколько месяцев позже. Самое основное здесь продолжать те занятия, которым пациент был обучен на этапе стационарном. Угу. Наш плечо, принцип основной здесь такой: мы прорабатываем движение в суставах верхних конечностей, начиная от крупных, это плечевой, локтевой, лучезапястный, потом отдельно каждый пальчик, 5-6 повторений. Если это плечевой сустав, то у нас движение в трех плоскостях, это сгибание, то есть руки перед собой вытягиваем, отведение в сторону и круговые движения. Если есть хотя бы частичное движение у пациента в этих суставах, то проводится так называемая активно-пассивная гимнастика. Это может быть либо родственник, либо сам пациент, упражнение руки в замке, и повторяем 5-6 раз движение в каждом суставе, начиная с крупного, плечевого, потом локтевой, сгибание, разгибание, круговые движения в плечевом суставе, потом кисть.
Как я понимаю, вот все эти инструкции есть, да? Просто брать, как говорится, и все это повторять, повторять и повторять. Хорошо, сразу вытекает еще такой вопрос. А если вот все-таки через год после инсульта прогресса почти нет, да? То стоит ли продолжать всю эту реабилитацию, или это как будто бы уже бесполезно?
Безусловно, стоит хотя бы сохранить тот уровень функциональной активности, который пациент достиг за этот год. Активная реабилитация восстановление после инсульта происходит обычно в первый год. Дальше темпы замедляются. Уже ко второму году, конечно, темп восстановления значительно снижается. Но сохранить свою функциональную активность, своих движений, это очень важно.
Хотя бы даже зафиксировать, да, того, чего достигли.
И важно, чтобы человек не останавливался, продолжал заниматься.
Вот здесь даже важны родственники, чтобы дальше поддерживали, вот морально, как минимум.
Безусловно.
Да. А скажите, а как вообще понять, что реабилитация идет неправильно? Есть ли какие-то вот такие вот красные флаги, которые должны насторожить?
Ну, красные флаги – это, безусловно, самочувствие пациента. Реабилитация не должна вызывать боль, плохого состояния пациента. Все нагрузки должны быть хорошо переносимым пациенту. Ну, почему? По каким признакам мы ориентируемся? Это, как правило, 5 таких ключевых. Это частота сердечных сокращений, это артериальное давление, это сатурация. Это коммуникативный контроль. Если пациент во время занятий перестает нас слышать, нужно повторить, переспрашивает, начинает зевать, говорит о том, что человек устал.
То есть, как я понимаю, главное обращать постоянно внимание на свое самочувствие.
Да,
то есть еще быть в большем контакте со своим телом, потому что иногда мы, так сказать, отлетаем от него.
И клинические, да, и клиническое состояние. Если одышка появилась. Если говорить конкретно по параметрам, то есть во время занятий у пациента не должно повышаться давление систолическое больше 20 миллиметров ртутного столба, дистолической 10, пульс не больше 20% от исходного. То есть мы проверяем пульс до того, как мы начинаем упражнения, и потом во время того, как мы проводим эти упражнения. И восстановление идет через 3 минуты возвращение состояния к исходному. Если сатурация у пациента падает меньше 94%, то, конечно, надо прекращать эти остановки. То есть частота сердечных сокращений, пульс, давление, коммуникативный контроль. Это те
признаки. Основа.
Да. В принципе, любую активность и участие человека можно превратить в тест. Будь то задержка дыхания, будь то приседание на стул или переставить посуду с верхней полки на стол. Это тоже может быть нагрузочным тестом. Просто надо проконтролировать свое исходное состояние и как человек чувствует себя после выполнения этих действий.
Спасибо большое, Виталий, за такие ценные рекомендации. Я надеюсь, что эти ответы помогут нашим слушателям лучше понимать вообще процесс реабилитации, а кому-то, может быть, не терять надежду. После небольшого перерыва мы продолжим наш полный чекап. Не переключайтесь.
Реклама на Правда Радио.
Мебельно отлично в Пинскдрев. Только до конца сентября. Скидки до 44%, рассрочка до 18 месяцев без переплаты поручителей и выгодный 4% кредит. Так, кухня Изабель с классическими фасадами из массива дуба со скидкой 30%. Различные декоры, десятки крашений, надежная фурнитура. В доме, где все на отлично, мебель Пинскдрев. Подробности на сайте Пинскдрев.бай, местах продаж и по телефону плюс 375-29-605-57-57. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2025 года.
Издатель. Издательский дом «Гомельская правда». Полиграфия? Да. Издательские услуги? Да. Сувенирная продукция? Да. Современные технологии, высокое качество печати, эксклюзивный дизайн и гибкие цены. Телефон в Гомеле 310-100. Издательский дом «Гомельская правда». Мы сделаем ваше имя ярче.
Реклама на «Правда радио».
Просто звони 30-02-02.
Полный чекап. Полезные советы от доктора.
11:52 в эфире программа «Полный чекап», в которой мы разбираем вопросы, касающиеся здоровья. И у нас в гостях врач-реабилитолог, заведующий отделением ранней медицинской реабилитации постинсультных больных Виталий Федоров. Виталий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы переходим еще от нашей одной подрубрики, где мы развеиваем популярные заблуждения о реабилитации после инсульта. Да, в интернете, даже в разговорах людей можно часто услышать разные мнения на то, что это правда, а может это миф. И по факту мы сейчас с вами и будем разбираться, где факты, а где все-таки вымысел. И, наверное, самое популярное, что вот некоторые уверены, что инсульт – это болезнь пожилых, и молодым он вообще не грозит. Это правда или нет?
К сожалению, встречается ситуация, когда инсульт встречается уже у пациентов 30-40-летнем возрасте, и тот образ жизни, тот темп жизни, который мы сейчас ведем, испытываем, не позволяет нам уделять больше внимания своему здоровью. Задумаемся ли мы, когда мы проверяли свой уровень глюкозы в крови, измеряли свое артериальное давление. Сейчас нашим государством выделяется один день для того, чтобы пациент мог прийти в поликлинику, сделать электрокардиограмму, пройти диспансеризацию и узнать состояние своего здоровья, на что нужно обратить внимание. У нас работают кабинеты профилактики на базе областной больницы, профилактики инсульта, где все эти вопросы тоже человек может для себя выяснить.
Спасибо большое. Пускай это сейчас будет тот самый знак, те, кто нас слушает, и они сейчас вот и запишутся, что действительно диспансеризация, день выделяется без потерь, как говорится, заработной платы, можно позаботиться о своем здоровье. А правда, вот если у человека был микроинсульт, то восстановление, реабилитация, точнее, не нужна потом. Это тоже, опять-таки, правда или вымысел?
Ну, в медицине нет такого термина микроинсульт. Скорее всего,
это бытовое что-то больше.
Да, это больше на бытовом уровне. Скорее всего, речь идет о транзиторных ишемических атаках. Что значит транзиторная? То есть приходящая. Она проходит через 24 часа. А симптомы все те же самые, которые вызывают инсульт, и речевые, и двигательные нарушения, и так далее. Но мы ведь не можем предположить, пройдет это у нас через 24 часа или нет. Это уже только ретроспективно специалист скажет, что это была транзиторная ишемическая атака. Поэтому если мы видим первые признаки инсульта, такие как нарушение речи, асимметрия лица, слабость в какой-то конечности, то не стоит ждать, что оно само пройдет. Необходимо, безусловно, сразу вызвать скорую медицинскую помощь. У нас есть понятие терапевтического окна. первые 4 часа. Современные технологии медицины тоже позволяют удалить тромб, его растворить, то есть провести тромболизис, тромбоэкстракцию с помощью ангиографического оборудования. У нас специалисты сейчас работают, проводят такие операции. И, безусловно, эффективность реабилитации будет зависеть от успешности вот в первые часы, успешности лечения. Чем меньше пострадал участок мозга, зона мозга, тем лучше идет восстановление. Более того, у нас есть понятие такое, как зона ишемической полутени, пенумбры. Это часть, та часть клеток, которая находится возле некроза, и она обратима. Вот за нее и происходит борьба уже с этим заболеванием, чтобы восстановить эти клетки и стимулировать дальнейшую нейропластичность мозга.
То есть, если, так сказать, подытожить эти моменты, что, к сожалению, инсульт молодеет, но есть хорошая новость в том, что мы можем это предотвратить. Потому что если, во-первых, появляются какие-то звоночки, мы сами самолечением не занимаемся, мы обращаемся за помощью медицинской. И, как я понимаю, что просто, как бы это банально ни звучало, но все-таки уменьшать темп. Замедляться, вот это вот модное слово. Надо научиться все-таки нам.
Научиться отдыхать полноценно, использовать сон. Многие пациенты у нас страдают проблемой сна. Организм достаточно не восстанавливается после интенсивного рабочего дня.
Поэтому вот такие вот база, как говорится, сон, двигаться, правильно, любой спорт можно выбирать, точнее, даже просто вот физическую нагрузку. И как понимаю, что замедление – основа основ. Спасибо большое. Мы очень много, так сказать, мифов вот этих вот развеяли, мне кажется, самых значимых, да, за несколько минут. Спасибо, что помогли отделить правду от вымысла. Спасибо, что дали много рекомендаций. Спасибо, что вообще раскрыли, как это все происходит, да, и действительно, какой большой пласт работы стоит за восстановлением после инсульта. И я думаю, что наши радиослушатели в конце-то концов запомнят, что главное в вопросах здоровья доверять профессионалам. Еще раз хочу выразить большую благодарность, что пришли к нам на эфир, и обязательно ждем еще нас в гостях.
Спасибо большое, спасибо за внимание.
До новых встреч.
Всего доброго, будьте здоровы.